2 июня 1978 года. Кое-какие догадки о намерениях Льва Абалкина. Сандро и Андрею я приказал быть свободными. Совершенно официально. Пришлось сделать официальное лицо и говорить официальным тоном, что, впрочем, удалось мне без всякого труда, потому что я действительно хотел остаться один и как следует подумать. Мгновенно поняв мое настроение, Алена притихла и беспрекословно согласилась не заходить в кабинет и вообще беречь мой покой. Насколько я знаю, она абсолютно неправильно представляет себе мою работу. Например, она убеждена, что моя работа опасна. Но некоторые азы она усвоила прочно. В частности, если я вдруг оказываюсь занят, то это не означает, что на меня накатило вдохновение или что меня вдруг осенила ослепительная идея. Это означает просто, что возникла какая-то срочная задача, которую нужно действительно срочно решить. Я дернул ее за ухо и затворился в кабинете, оставив ее прибирать в гостиной. Откуда он узнал мой номер? Это просто. Номер я оставлял учителю. Кроме того, ему могла рассказать обо мне Майя Глумова. Значит, либо он еще раз общался с Майей Тойвовной, либо решил все-таки повидаться с учителем, несмотря ни на что. 20 лет не давал о себе знать, а сейчас вот вдруг решил повидаться. Зачем? С какой целью он мне звонил? Например, из сентиментальных побуждений, вспоминая о первой настоящей работе. Молодость – самое счастливое время в жизни. Сомнительно. Альтруистическое желание помочь журналисту и первооткрывателю возлюбленных Голованов в его работе, сдобренное, скажем, здоровым честолюбием. Чушь. Зачем он в этом случае дает мне фальшивый адрес? А может быть, не фальшивый? Но если не фальшивый, значит, он не скрывается, значит, экселленс что-то путает. В самом деле, откуда следует, что Лев Абалкин скрывается? Я быстренько вызвал информаторий, узнал номер и позвонил Васинушку, коттедж номер 6. Никто не отозвался, как и следовало ожидать. Ладно, оставим пока это. Далее, что было главным в нашем разговоре? Кстати, один раз я чуть не проболтался, язык себе за это откусить мало. Вы-то должны понимать, что такое десант группы флотов «С». Интересно, откуда вы знаете МАК о группе флотов «С»? И главное, почему вы, собственно, решили, что я об этом что-нибудь знаю? Разумеется, ничего этого он бы не сказал, но он бы подумал и все понял. И после такого позорного прокола мне оставалось бы только в самом деле уйти в журналистику. Ладно, будем надеяться, что он ничего не заметил. У него тоже было не так уж много времени, чтобы анализировать и оценивать каждое мое слово. Он явно добивался какой-то своей цели, а все прочее к цели не относящееся, надо думать, пропускал мимо ушей. Но чего же он добивался? Зачем это он попытался приписать мне свои заслуги и заслуги Комова вдобавок? И главное, вот так в лоб, едва успев поздороваться. Можно подумать, что я действительно распространяю легенды о своем приоритете, будто бы именно мне принадлежат все фундаментальные идеи относительно Голованов, что я все это себе присвоил, а он об этом узнал и дает мне понять, что я дерьмо. Во всяком случае, усмешка у него была двусмысленная. Но это же вздор. О том, что именно я открыл Голованов, знают сейчас только самые узкие специалисты, да и те, наверное, забыли об этом за ненадобностью. Чушь и ерунда, конечно, но факт остается фактом. Мне только что позвонил Лев Абалкин и сообщил, что, по его мнению, основоположником и корифеем современной науки о Голованах являюсь я, журналист Камерер. Больше наш разговор не содержал ничего существенного. Все остальное – светская шелуха. Ну, правда, еще фальшивый, скорее всего, адрес в конце. Конечно, напрашивается еще одна версия. Ему было все равно, о чем говорить. Он мог позволить себе говорить любую чушь, потому что он позвонил только для того, чтобы увидеть меня. Учитель или Майя Глумова говорят ему: «Тобой интересуется некий Максим Камерер». Вот как думает скрывающийся Лев, очень странно. «Стоило мне прибыть на землю, и вот мной уже интересуется Максим Камерер. А ведь я знавал Максима Камерера. Что это, совпадение?» Лев Абалкин не верит в совпадение. «Дай-ка я позвоню этому человеку и посмотрю, точно ли это Максим Камерер, в прошлом Максим. А если это действительно он, то посмотрим, как он будет себя вести». Я почувствовал, что попал в точку. Он звонит и на всякий случай отключает изображение, на тот самый случай, если я не Максим Камерер. Он видит меня. Не без удивления, наверное, но зато с явным облегчением. Это самый обыкновенный Максим Камерер, у него вечеринка, развеселое шумство, абсолютно ничего подозрительного. Что ж, можно обменяться десятком ничего не значащих фраз, назначить свидание и сгинуть. Но это не вся правда и не только правда. Есть здесь две шероховатости. Во-первых, зачем ему вообще понадобилось тогда вступать в разговор? Посмотрел бы, послушал, убедился, что я есть я, и благополучно отключился бы. Ошибочное соединение, кто-то не туда попал, и все. А во-вторых, я ведь тоже не вчера родился. Я же видел, что он не просто разговаривает со мной. Он еще и наблюдает за моей реакцией. Он хотел убедиться, что я есть я, и что я определенным образом отреагирую на какие-то его слова. Он говорит заведомую чушь и внимательно следит, как я на эту чушь реагирую. Опять-таки странно. На заведомую чушь все люди реагируют одинаково. Следовательно, либо я рассуждаю неправильно, либо с точки зрения Абалкина эта чушь вовсе не чушь. Например, по каким-то совершенно неведомым мне причинам Абалкин действительно допускает, что моя роль в исследовании Голованов – чрезвычайно велика. Он звонит мне, чтобы проверить это свое допущение, и по моей реакции убеждается, что это допущение неверно. Вполне логично, но как-то странно. Причем здесь Голованы? Вообще-то говоря, в жизни Льва Абалкина Голованы сыграли роль, прямо скажем, фундаментальную. Стоп! Если бы мне сейчас предложили изложить вкратце самую суть биографии этого человека, я бы, наверное, сказал так. Ему нравилось работать с Голованами. Он больше всего на свете хотел работать с Голованами. Он уже весьма успешно работал с Голованами, но работать с Голованами ему почему-то не дали. Черт побери! А что тут было бы удивительного, если бы у него, наконец, лопнуло терпение, и он плюнул на этот свой штаб С, на комкон, на дисциплину, плюнул на все и вернулся на землю, чтобы, черт возьми, раз и навсегда выяснить, почему ему не дают заниматься любимым делом? Кто персонально мешает ему всю жизнь? С кого он сможет спросить за крушение взлелеянных планов, за горькое свое непонимание происходящего, за 15 лет, потраченных на безмерно тяжкую и нелюбимую работу? Вот он и вернулся. Вернулся и сразу наткнулся на мое имя. И вспомнил, что я был, по сути, куратором его первой работы с Голованами. И захотелось ему узнать, не принимал ли я участие в этом беспрецедентном отчуждении человека от любимого дела. И он узнал, с помощью нехитрого приема, что нет, не участвовал. Занимался, оказывается, отражением десантов и вообще был не в курсе. Вот как, например, можно было бы объяснить давешний разговор. Но только этот разговор и ничего больше. Ни темную историю с Тристаном, ни темную историю с Майей Глумовой, ни тем более причину, по которой Льву Абалкину понадобилось скрываться, объяснить этой гипотезой было нельзя. Да елки-палки, если бы эта моя гипотеза была правильной, Лев Абалкин должен был бы сейчас ходить по комкону и лупить своих обидчиков направо и налево, как человек несдержанный и с артистической нервной организацией. Впрочем, что-то здравое в этой моей гипотезе все-таки было. И возникали кое-какие практические вопросы. Я решил задать их экселленцу, но сначала следовало позвонить Сергею Павловичу Федосееву. Я взглянул на часы. 21:51. Будем надеяться, что старик еще не лег. Действительно оказалось, что старик еще не лег. С некоторым недоумением, словно бы не узнавая, он смотрел с экрана на журналиста Камерера. Журналист Камерер рассыпался в извинениях за неурочный звонок. Извинения были приняты, однако выражение недоумения не исчезло. «У меня к вам буквально 1-2 вопроса, Сергей Павлович», — сказал журналист Камерер озабоченно. «Вы ведь встречались с Абалкиным?» Да, я дал ему ваш номер. Вы меня простите, Сергей Павлович. Он только что позвонил мне, и он разговаривал со мною как-то странно. Журналист Камерер с трудом подбирал слова. У меня возникло впечатление, я понимаю, что это, скорее всего, ерунда, но ведь всякое может случиться. В конце концов, он мог вас неправильно понять. Старик насторожился. «В чем дело?» — спросил он. «Вы ведь рассказали ему обо мне? Ну, о нашем с вами разговоре?» «Естественно, я не понимаю вас. Разве я не должен был рассказывать?» «Да нет, дело не в этом. Видимо, он все-таки неверно вас понял. Представьте себе, мы не виделись с ним 15 лет. И вот, едва поздоровавшись, он с каким-то болезненным сарказмом принимается восхвалять меня за то... Короче говоря, он фактически обвинил меня в том, что я претендую на его приоритет в работе с Голованами. Уверяю вас, без всяких, без малейших на то оснований. Поймите, я в этом вопросе выступаю только как журналист, как популяризатор, и никак не более того». «Позвольте, позвольте, молодой человек». Старик поднял руку. «Успокойтесь, пожалуйста. Разумеется, ничего подобного я ему не говорил. Хотя бы уже просто потому, что я в этом совсем не разбираюсь. Ну, может быть, вы как-то недостаточно точно сформулировали. Позвольте, я вообще ему ничего такого не формулировал. Я ему сказал, что некий журналист Камерер пишет о нем книгу и обратился ко мне за материалом. Номер у журналиста такой-то. Позвони ему, все. Вот все, что я ему сказал». «Ну, тогда я не понимаю», — сказал журналист Камерер почти в отчаянии. «Я поначалу решил, что он как-то неверно вас понял, но если это не так, тогда я не знаю. Тогда это что-то болезненное, мания какая-то. Вообще эти прогрессоры, может быть, и ведут себя вполне достойно у себя на работе, но на земле они иногда совершенно распускаются. Нервы у них сдают, что ли?» Старик завесил глаза бровями. «Ну, знаете ли, в конце концов, не исключено, что Лёва действительно меня недопонял, а точнее сказать, недослышал. Разговор у нас получился мимолетный, я спешил, был сильный ветер, очень шумели сосны, а вспомнил я о вас в самый последний момент». «Да нет, я ничего такого не хочу сказать», — попятился журналист Камерер. «Возможно, что это именно я недопонял Льва. Меня, знаете ли, кроме прочего, потряс его вид. Он сильно изменился, сделался каким-то недобрым. Вам не показалось, Сергей Павлович?» Да, Сергею Павловичу это тоже показалось. Понуждаемый и подталкиваемый не слишком скрываемой обидой простодушно общительного журналиста Камерера, он постепенно и очень сбивчиво, стыдясь за своего ученика и за какие-то, видимо, свои мысли, рассказал, как это все у них произошло. Примерно в 17:00. Сергей Павлович Федосеев покинул на глайдере свою усадьбу Комарики и взял курс на Свердловск, где у него было назначено некое заседание некоего клуба. Через 15 минут его буквально атаковал и заставил приземлиться в диком сосновом бору невесть откуда взявшийся глайдер, водителем которого оказался Лев Абалкин. На поляне среди шумящих сосен между учеником и учителем состоялся краткий разговор, построенный Львом Абалкиным по уже известной мне схеме. Едва поздоровавшись, фактически не давший старому учителю раскрыть рта и не тратя времени на объятия, он обрушился на старика с саркастическими благодарностями. Он язвительно благодарил несчастного Сергея Павловича за те неимоверные усилия, которые тот якобы приложил, чтобы убедить комиссию по распределению направить абитуриента Абалкина не в институт зоопсихологии, куда абитуриент по глупости своей и неопытности намеревался поступить, а в школу прогрессоров. Каковые усилия увенчались блистательным успехом и сделали всю дальнейшую жизнь Льва Абалкина столь безмятежной и счастливой. Потрясенный старик за столь наглое извращение истины закатил, естественно, своему бывшему ученику оплеуху. Приведя его таким образом в подобающее состояние молчания и внимания, он спокойно объяснил ему, что на самом деле все было наоборот. Именно он, С.П. Федосеев, прочил Льва Абалкина в зоопсихологи, уже договорился относительно него в институте и представил комиссии соответствующие рекомендации. Именно он, С.П. Федосеев, узнав о нелепом с его точки зрения решении комиссии, устно и письменно протестовал вплоть до регионального совета просвещения. И именно он, С.П. Федосеев, был в конце концов вызван в евразийский сектор и высечен там как мальчишка за попытку недостаточно квалифицированной дезавуации решения комиссии по распределению. Мне предъявили там заключение 4 экспертов, и как 2x2 доказали, что я старый дурак, а прав, оказывается, председатель комиссии по распределению доктор Серафимович. Дойдя до этого пункта, старик замолчал. «И что же он?» — осмелился спросить журналист Камерер. Старик горестно пожевал губами. Этот дурачок поцеловал мне руку и бросился к своему глайдеру. Мы помолчали. Потом старик добавил. Вот тут-то я и вспомнил про вас. Откровенно говоря, мне показалось, что он не обратил на это внимания. Может быть, следовало рассказать ему о вас поподробнее, но мне было не до того. Мне показалось почему-то, что я больше никогда его не увижу».